говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Троицкое слово. Совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Дорогие братья и сестры, в эфире 836 выпуск программы «Троицкое слово» совместной дачи радио «Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Сегодняшний выпуск откроет проповедь, записанная в Успенском соборе Свято-Троицкой Сергиевой Лавры по окончании божественной литургии о необходимости хранения и твердого стояния в православной вере. Затем вы услышите очередной фрагмент из авторского цикла «По творениям святителя Иоанна Златоуста». У нашего микрофона будет заслуженный профессор Московской духовной академии, доктор богословия, доктор церковной истории Константин Ефимович Скурат. Продолжение беседы Валерия Духанина с деканом иконописного факультета Московской духовной академии архимандритом Лукой Головковым об иконах и иконописи продолжит нашу программу. И завершит ее чтение жития преподобного Сергия Радонежского, составленного его учеником, преподобным Епифанием Премудрым.
Дорогие братья и сестры, Священное Писание говорит о том, что мы должны, каждый из нас, дать ответ о самоуповании каждому вопрошающему у нас о нашей вере. Для того, чтобы дать этот ответ, необходимо знать веру. Не просто сказать, что я верю в Бога, а конкретно сказать, во что именно мы веруем. Вот для того, чтобы людям, часто непосвященным в тонкости богословия, в тонкости понимания очень высокого рассуждения, для того, чтобы людям дать правильный ответ, каждый из православных людей должен знать символ веры. Вот этот символ веры, он был выстрадан на 7 Вселенских соборах, и не только это был плод размышления большого количества архипастырей, подвижников благочестия, монашествующих, но это было действие Духа Святаго. Именно поэтому заключение соборов, оросы начинали словами «Изволилось Духу Святому и нам». Вот когда, дорогие братья и сестры, люди знают, понимают этот символ, тогда они могут дать ответ о своей вере. Потому что очень много тонкостей, которыми еретики, неверующие или инаковерующие люди пытаются сбить верующих. Вот если мы возьмем хронику Вселенских соборов, на Первом Вселенском соборе разбирались тонкости взаимоотношения, отношений лиц Пресвятой Троицы. Возникла ересь Ария, который говорил о том, что лица Пресвятой Троицы, они не равночестны, что больше всего Бог Отец, а все остальные, Бог Сын и Дух Святой, имеют подчиненное значение. Вот когда полемика зашла, как казалось бы, в тупик, сам император Константин предложил термин «единосущный». Не подобно сущный, как предлагали еретики, но единосущный. То есть все лица Пресвятой Троицы равны между собой по своему существу. И вот, дорогие братья и сестры, знание истины предполагает не только ее изложение, но и страдания за нее. И сам Господь говорит, что верующим дано не только веровать, но и страдать за эту веру. Празднуем память мстителя Марка Эфесского, который родился в 1392 году, в семье знатного сановника, диакона, который занимал высокий пост патриаршей церкви. Мать была также человеком образованным, дочерью врача. И Еммануил, звали тогда при крещении святителя Марка, что значит переводе на русский язык с нами Бог, получил блестящее образование, был привлечен к толкованию Священного Писания. Это разрешалось только самым просвещенным людям, которые уже изучили многие науки, Священное Писание досконально и могли внятно и четко проповедовать другим людям. И скоро молодой человек, который обладал глубокими знаниями, он привлек внимание патриарха, а потом и самого императора, которые ему оказывали благосклонность. И император Мануил, и последующий император Иоанн VIII, палеолог, пользовались его советами, особенно в толковании сложных мест Священного Писания и трудных богословских вопросов. В 1418 году, в возрасте 26 лет, хотя уже к этому времени он обладал большим почетом, уважением при дворе и в патриаршей церкви, в патриархии, молодой человек удаляется на один из островов Византии, Антигон, где в подвиге, в молитве трудится над самыми высокими состояниями своей души, безмолвием, со всяком ограничением. И его подстригает игумен Симеон, один из высоких духовников, одной из обителей этого острова, с именем Марка, апостола евангелиста Марка. И в дальнейшем продолжает подтверждаться на этом острове, но, как и вся Византийская империя, находящаяся в упадке в то время, этот остров страдал от турецких набегов, и святитель Марк возвращается в Константинополь, в одну из обителей, где продолжает ревность подвязаться в подвиге, молитве и богословском понимании жизни. Вот в 1437 году по воле императора он становится мстителем, митрополитом Ефесским, не из почести, а только для того, чтобы защитить истину от еретиков и укрепить паству этого большого города. Этот город, напомню, был родиной апостола Иоанна. Здесь часто жила Божия Матерь. Здесь был похоронен апостол Евангелист Иоанн Богослов. И здесь были ефесские отроки, Асим. И этот город отличался очень большой значимостью для церкви и для всей Византийской империи. Вот в 1438 году по воле императора, в связи с обстоятельствами того времени, была назначена встреча с католиками для обсуждения вопросов разногласий и выработки, возможно, какого-то единого консенсуса, единого понимания веры. Иначе говоря, выработки унии. Основные вопросы, которые должны были быть рассмотрены, это исхождение Святого Духа. А католики утверждали, что Святой Дух исходит не только от Отца, но и от Сына. О квасном хлебе в литургии, которым пользуются католики. О чистилище. Это был такой догмат католической веры, который рассматривал грешников в их временном страдании, в чистильном огне адском, который потом, после очищения этих грешников, позволяет им уже наследовать жизнь вечную в Царстве Небесном. Это заблуждение, которое было осуждено и православной церковью, и соборами. И четвертый вопрос обсуждения – это был вопрос о непогрешимости Папы. Ну, дорогие братья и сестры, этот собор начался 9 апреля 1437 года в большом городе Ферраре, Италия. И на первом этапе обсуждения были доказаны все заблуждения, ошибки католицизма. Но в дальнейшем собор претерпевал сложные этапы своего развития. Тем более император византийский Иоанн VIII Палеолог, он имел политические цели. Он хотел, чтобы вследствие унии была оказана помощь в борьбе с турками Византии. И поэтому говорил о том, чтобы надо избегать острых полемик с католиками и за туманность формулировок найти некое единое решение. И вот уже, когда закончился первый этап, а второй этап собора начался в январе 1439 года. И к этому времени делегация греков, это была многочисленная делегация, она претерпевала многие лишения, находилась в таких жестких условиях существования, не было денег вернуться на родину, и поэтому этим воспользовались католики. Папа Евгений IV, который стал задачу подчинить православную веру, для того, чтобы надавить на греческую делегацию и заставить их подписать унию на условиях капитуляции, то есть признания всех неправых догматов католической веры. Это было сделано, только один человек остался верен истине, это был как раз святитель Марк Ефесский. И в дальнейшем делегация вернулась на родину, с позором, можно сказать, и через некоторое время, в 1440 году, святитель Марк удаляется в свой родной город, где он окормлял пасту в Ефес, и там пишет окружное послание ко всем верующим православной церкви, где обличает деяния собора, заблуждения, которые были там подписаны, и в том числе императора. С этим император сослал святителя Марка на один из островов Лемнос, где он провел в тяжелых условиях 2 года, в условиях болезни, невыносимых условий существования. Тем не менее, святитель Марк остался стоек в вере и уже по возвращению на родину в 1453 году он пристался в Константинополе. Вот, дорогие братья и сестры, сегодня мы видим пример стояния за веру, потому что и в наше время очень много попыток веру обезличить, веру представить в ином свете, появляются какие-то подложные источники информации. И нам очень важно хранить себя несовершенным от мира. Поэтому для этого необходимо и стоять в истине, стоять постоянно получение благодати Божией и укрепление веры. И для этого в том числе надо молиться тем святым, которые показали стойкость веры, особенно когда эта вера сталкивается с инакомыслием. Поэтому будем сегодня молиться перед Отцу нашего сердца, тебе, Марку, всем нашим святым, для того, чтобы стоять в истине.
Вы слушали проповедь, записанную по окончании Божественной литургии в Успенском соборе Свято-Троицкой Сергиевой Лавры о хранении православной веры и стоянии в православии. У нашего микрофона заслуженный профессор Московской духовной академии, доктор богословия, доктор церковной истории Константин Ефимович Скурат. В эфире очередной фрагмент из авторского цикла «По творениям святителя Иоанна Златоуста».
Из третьей беседы о святом апостоле Павле, святителя Иоанна Златоуста. Величие человеколюбия святого апостола Павла. Блаженный Павел, выражая силу человеческой ревности и то, что мы можем достигать до самого неба, оставив ангелов, архангелов и прочие силы, иногда повелевает только по нему одному подражать Христу. Подражайте ли мне, бывает, говорит он, як уже и аз Христу, а иногда и без себя возводит их к самому Богу. Бывает, уба, говорит, подражайте ли Богу, як уже чада возлюбленное. Потом, желая показать, что ничто столько не составляет этого подражания, как общеполезная жизнь и старание быть полезным для каждого, он присовокупляет: «Ходите в любви». Поэтому, сказав «подражатели мне бывайся», он тотчас начинает беседовать о любви, выражая, что это особенно добродетель приближает к Богу. Все прочие ниже я, и все имеют отношение к одному человеку. Например, борьба с похотью, война с чревом, сопротивление самолюбию, сражение с гневом. А любовь – это общее у нас с Богом. Поэтому и Христос говорил: «Молитесь за творящих вам напасть, да будете подобными Отцу вашему, и же есть на небесех». И Павел, признавая это главным из благ, совершал его с великим усердием. Подлинно никто так не любил врагов, никто так не благодетельствовал строившим ему козни, никто так не страдал за оскорбителей своих, потому что он смотрел не на то, что сам терпел, но помышлял об общности природы. И чем больше они свирепствовали, тем больше он жалел об их неистовстве. Как отец скорбит о сыне, пащем в сумасшествие. И чем больше больной оскорбляет и бьет его, тем больше он жалеет и оплакивает его. Так и Павел по чрезмерности бесовских действий, заключая о силе болезни, оскорблявших его, располагался к большему о них попечению. Послушай, с какой кротостью, с каким состраданием он говорит нам о тех самых, которые 5 раз бичевали его, побивали камнями, связывали, жаждали его крови и ежедневно желали растерзать его. «Свидетельствую бы им, — говорит он, — яко ревность Божию имут, но не по разуму». И в другом месте: «Обуздывая тех, которые провозносились над ними, — говорит, — не высокомудрствуй, но бойся, аще бо Бог естественных ветвей не пощадит, да не как и тебе не пощадит». Так как он знал определение Господа, произнесенное против них, то делал все, что было в его власти, непрестанно плакал о них, скорбел, останавливал желавших нападать на них и по возможности старался найти для них хотя тень извинения. И так как не мог убедить их словом, по упорству их и ожесточению, то обращался к непрестанным молитвам. «Братья, — говорил он, — благоволение уба мое и молитва моя, я же к Богу о них, есть во спасение». Напоминал им и о благих надеждах, нераскаянно Бог говорил дарование и звание Божие, чтобы они не отчаялись совершенно и не погибли. Все это было знаком его попечительности и великой к ним горячности, равно как и следующие его слова: «Приидет от Сиона, избавляя, и отвратит нечестие от Иакова». Так сильно он мучился и терзался, видя погибающих, поэтому старался найти себе и много утешений в такой скорби, и говорил: «Приидет, избавляя, и отвратит нечестие от Иакова». И еще: «Так же и сии, противившиеся вашей милости, да идти помиловать не будут». Так поступал и Иеремия, стараясь, употребляя все силы, найти какое-нибудь оправдание грешникам, и говорил: «Беззаконие наше противосташе нам, сотвори нам ради себе». И еще: «Не человеку путь его, ниже муж пойдет и исправит шествие свое». И в другом месте говорится: «Помяни, яко персть есмы». Так обыкновенно поступают молящиеся за грешников, если они не могут сказать ничего основательного, то придумывают какую-нибудь тень оправдания, которая хотя не может быть принята за непреложную истину, однако утешает тех, которые скорбят о погибающих. Поэтому и мы не будем в точности исследовать таких оправданий, но помня, что это слова скорбящей души, ищущей сказать что-нибудь за грешников, так и будем принимать их. Но разве он был такой только в отношении к иудеям, а ко внешним не таков? Нет, он был всех сострадательнее и к своим, и к чужим. Он был сам воплощенной любовью. Хочешь ли видеть, как он беседовал с согрешившими? Послушай, что говорит он в послании к Коринфянам: «Боюсь же, еда как вам пришед, не ясах же хочу, обращу вас». И немного после: «Да не паки пришедше меня смирит Бог мой у вас, и восплачуся многих прежде согрешивших, и не покаявшихся о нечистоте и студоложстве, я же содеюша». И в послании к Галатам говорит: «Чадце моя, ими же паки болезную, донде же вообразится Христос в вас». Послушай, как и о блуднике он скорбит, не меньше его самого, и ходатайствует за него, говоря: «Утвердите к нему любовь». И когда отлучал его, то делал это со многими слезами. Вот печали его многие, говорит, идут сердца на писах вам. Не я куда оскорбитеся, но любовь да познается, и уже имам изобилно к вам, и изобилно к вам. И еще, бых иудеем, яко иудей, под законом, яко подзаконен, немощным, яко немощен, всем бых вся, да всяко некие спасу. И еще в другом месте, да представлю всякого человека совершенно о Христе Иисусе. Видишь ли душу, которая выше всей земли? Всякого человека он хотел представить таким из своей стороны. Всех представил. Подлинно, как бы сам родив всю вселенную, он беспокоился, трудился, старался всех ввести в царство, исцеляя, увещевая, обещая, молясь, упрашивая, устрашая бесов, пригоняя развращающих своим присутствием, посланиями, словом, делами, через учеников и сам лично поднимая падающих, укрепляя стоящих, восстанавливая поверженных, врачуя сокрушенных, возбуждая беспечных, страшно вопия против врагов, грозно взирая на противников, подобно какому-нибудь военачальнику или отличному врачу, он сам был и оруженосцем, и щитоносцем, и защитником, и помощником, сам был всем для войска. И не только о духовных потребностях, но и о телесных обнаружил великое попечение, великую заботливость. Послушай, как он пишет об одной женщине к целому народу. «Вручаю же вам, — говорит, — Фиву, сестру нашу, сущую служительницу церкви, я же в Кенхреях, да приимя сию у Господе достойнее святым, и поспешествуйте ей, о ней же, а еще от вас потребует вещи». И еще, весь дом Стефанинов, да и вы повинуйтесь таковым, и еще познавайте таковые. Любви святым свойственно помогать и в этих нуждах. Так и Елисей не духовную только пользу оказал принявшей его женщине, но старался вознаградить его и вещественными благами. Поэтому и говорил: «Аще есть тебе слово к царю или ко князю». Что же удивительного, если Павел употреблял ходатайство в посланиях и, призывая кого-нибудь к себе, не считал недостойным и того, чтобы позаботиться о нужном для них на пути, и упомянусь об этом в послании. Так, в послании к Титу он говорит: «Зину, законника, и Аполлоса скоро предпосли, да ничтоже им скудно будет. Если же он, делая поручение, так тщательно заботился, то тем более сделал бы все, когда бы видел находящихся в опасности. Посмотри, как он в послании к Филимону заботится об Анисиме, как мудро, так ревностно пишет о нем. Есть же об одном рабе, и при том сбежавшем, и уезжавшем много от господина своего, он не отказался составить целое послание, то представь, каков он был в отношении к другим. Одно только он считал постыдным пренебрегать чем-нибудь, потребным для спасения. Поэтому он употреблял все средства и не щадил ничего для спасаемых, ни слов, ни имущества, ни тела, многократно жертвуя своей жизнью.
Продолжение беседы Константина Ефимовича Скурата по творениям святителя Иоанна Златоуста слушайте в ближайшей программе «Троицкое слово». Дорогие братья и сестры, на протяжении нескольких передач «Троицкого слова» мы знакомим вас с беседой Валерия Духанина об иконописи и искусстве иконописания сегодня, размышляет декан иконописного факультета Московской духовной академии архимандрит Лука Головков. Эта запись была сделана более 10 лет тому назад.
Отец Лука, а вот в древности почему вообще бывало изображали живых людей на иконах, то есть не только, скажем, императоров, но и просто каких-то людей, у которых нимб изображался квадратным? Вот, а и возможно ли такое в наши дни в современной иконографии?
Ну, собственно, на иконе очень много изображается и не святых всегда. При этом, конечно, основная масса изображаемых таким образом людей не персонифицируется с каким-то конкретным человеком. Таких изображений просто очень и очень много. Но есть, конечно, изображения, когда мы видим, кто здесь изображен, часто и подписывается, кто, кем этот человек являлся. Традиция изображения ктиторов, покровителей или членов их семьи достаточно древняя. Мы, по крайней мере, встречаемся с этой традицией в VI веке. Изображение епископов, игуменов, изображение царей, князей достаточно распространены. Конечно, эти изображения не занимают в храме большого места. Они всегда где-то в задней части храма, не столь значимы по объему, как изображение святых. Даже есть изображение на иконах, на полях покровителей, ктиторов. Если говорить о нашем времени, то к этой традиции нужно, конечно, крайне и крайне осторожно подходить. Здесь тема чрезвычайно тонкая. В древности изображались ктиторы, конечно, отличавшиеся глубоким благочестием. И эти изображения не смущали и не соблазняли никого из народа Божия. Насколько благочестив, насколько ревностным христианином является тот или иной готворитель храма, это еще большой вопрос, и здесь, конечно, к этой теме крайне и крайне осторожно нужно подходить. Безусловно, могут быть изображения и живых людей и сейчас. Эта тема особенно остро на соборе вставала в XVI веке, когда увеличилось изображение живых людей на иконе. Мы знаем, что на известной четырехчастной иконе из Благовещенского собора изображается и царская семья, и святитель Макарий Московский. И этих изображений стало достаточно много, и они вызывали вопрос, почему они занимают столько много места. В принципе, они могут быть, но вот количество, конечно, места этих изображений, это тема крайне и крайне тонкая. Сейчас, конечно, изображаются живые люди. При изображении житием какого-нибудь святого мы видим, конечно, изображение живых сейчас, к примеру, на иконе святого праведного Алексия Моросейского, московского, с житием. При прославлении, при перенесении мощей изображается и патриарх Алексий, и это, конечно, может иметь место, но в то же время это чрезвычайно деликатная и тонкая тема, к которой нужно более чем осторожно относиться.
Приходя в храм, мы все видим перед собой иконостас, и православный человек, в принципе, не мыслит о себе церковь, храм православный без иконостаса. Но порой мы не понимаем вот смысла, значения рядов, не отдельных каких-то икон, которые входят вот иконостас, и уж историю создания, вообще историю формирования иконостаса мало кто представляет. Могли бы вы рассказать о том, что такое вообще иконостас, как он формировался, какой его смысл, значение, для чего он необходим храму и православному человеку во время богослужения?
Иконостас формировался долго, и этот процесс проходил ряд этапов. В древности появилась совсем небольшая алтарная переграда, которая отделяла, собственно, алтарь от храма. И эта небольшая перегородка указывала верующим на то пространство, где совершалось самое священное, самое важное действие в храме. Со временем она начала украшаться иконами. Уже в VI веке, вероятно, появляются отдельные иконы или резные образы на алтарной переграде. Но, собственно, ближе к нам привычному иконостасу переграда стала к X-XII векам, когда это уже два ряда. В местном ряду мы уже в это время видим и царские врата, и иконы местные Спасителя и Богородицы. Правда, они находятся чаще всего не около царских врат, а на столбах храма, между которыми иконостас и устраивается. Но, кроме того, второй ряд иконостаса, который чаще всего состоял из 13 изображений. В центре был остальных изображений во размер праздников Иисус трехфигурный, Спаситель, Богородица и Предтеча, и 12 изображений священной евангельской истории. Это начиная с Благовещения и до Успения. Кроме того, мог быть и Иисусный чин, когда большее количество святых, не только Богородица и Предтеча, предстоят Христу. В XIV-XV веках иконы в большей степени украшают иконостас, а алтарь в большей степени закрывается лишь проем царских врат, проем дьяконских дверей. Это то пространство, через которое видно происходящее в алтаре. Идея показать особую выделенность алтаря, особую святость происходящего в нем для этого времени чрезвычайно актуальна и стала традиционной для всего православного мира. На Руси на рубеже XIV и XV веков сформировался высокий четырехъярусный иконостас. И, собственно говоря, иконостасе в первую очередь вспоминает вот этот иконостас, который появился во времена великих иконописцев Феофана Грека, преподобного Андрея Рублева. И одним из древнейших, сохранившихся на своем месте, не перестроенных, не убранных из храма, является иконостас Троицкого собора Троицкой Сергиевой Лавры. Это творение преподобного Андрея Рублева, Даниила Черного, величайшая святыня Лавры и величайшая святыня Русской Православной Церкви, сокровище ее. Верхний ряд – это пророческий ряд, когда пророки обращены к Богородице, и они держат свитки с словами, в которых они предзрят рождение Сына Божия от нее. Собственно, в центре изображается знамение, или как ее, эту иконографию еще называли, воплощение. Здесь предзрится воплощение Сына Божия от Девы. Следующий ряд в Троицком соборе, и так было до XVII века, второй ряд сверху, это праздничный ряд, который чаще уже расширяется не только 12 изображений, но и более, и страстная тема, евхаристическая тема получает расширение, увеличение. Третий ряд сверху, это появившийся в это время большой ростовой Иисус в центре, появляется икона Спаса в силах. Собственно, такой иконы и не было ранее. Здесь мы видим предстояние церкви, предстояние всей церкви, Богородица, Предтеча, ангелы, апостолы, святители, мученики, преподобные предстоят Христу, ходатайствуя о нас, ходатайствуя о людях, перед страшным судьей, перед спасителем мира. Собственно, здесь Христос и предстает как судья. Не случайно на рубеже XIV-XV века появляется такая иконография. На Руси было особое ожидание конца света в конце XV века. И в контексте вот этих ожиданий иконография возникает. И, собственно, местный ряд, который и в Троицком соборе, и в ряде других храмов еще долго формировался, в отличие от этих трех рядов, второго, третьего и четвертого. Но со временем сформировалось то, что на царских вратах обычно изображаются евангелисты и благовещение, или творцы литургии, святители Василий Великий и Иоанн Златоуст. На столбиках около царских врат маленькие иконочки Спасителя и Богородицы и святителей вселенских диаконов. На сене царских врат изображается Евхаристия. Собственно, Евхаристия появляется на сене совершенно не случайно. К этому времени Евхаристия, которая писалась в алтаре, она не просматривается. А важно было показать всем верующим, что совершающийся в этом храме Евхаристия — это не действо местное, это вселенское действо, это сопричастность Евхаристии, которую совершал Христос. И Евхаристия, уже невидимая из-за иконостаса в алтаре, появляется на сене царских врат. За Спасителем обычная икона храмовая, кому посвящен храм или предел. Остальные иконы местного ряда могут формироваться по разным принципам. Чаще всего это какие-то местные почитаемые праздники, почитаемые святые. На дьяконских дверях в XVI веке появляется изображение, которое говорят о потере нами рая, о смерти, о том, что нам нужно преобразиться для того, чтобы в рай войти. А, собственно, алтарь и символизирует рай. И вот вхождение в этот рай возможно только через подвиг, через исцеление Господом при нашем старании нашей природы. Поэтому тема сотворения человека, изгнания из рая, кончины — это темы, которые в XVI веке были очень часто изображаемы на дьяконских дверях. Но уже в конце XVII века мы видим изображение диаконов, и, кроме того, появляется изображение архангелов. Вообще небожители изображаются на царских вратах, как те, кто является проводником нас в Царствие Небесное. Так в Троицком соборе гораздо более позднее, чем иконостас остальной, но все-таки сейчас мы видим образы преподобных Сергия Никона, которые для братья обители, для всех тех, кто молится в лавре, являются, конечно, путеводными, такими звездами, путеводителями в Царствие Небесное. Но иконостас продолжает формироваться и изменяться, и позже, в XVI веке, он через 100 с лишним лет, через 150 лет с лишним, завершается еще одним рядом, который, в общем-то, не привносит ничего особенного нового в иконостас. Он, в общем-то, в каком-то смысле дублирует верхний ряд. Появляется праотический чин. Собственно, праотцы уже были в пророческом ряду, некоторые из праотцев. И этот акцент на ветхозаветном времени, он характерен для XVI века. Вообще в XVI веке ветхозаветные сюжеты получает особенное такое воплощение, особенное развитие. XVII век — это время, когда иконостас изменяется в связи с тем, что на Русь приехали резчики из Украины и Белоруссии и начали создавать резные барочные иконостасы. Целый ряд иконостасов и древних было украшено, как тогда понимали, в том числе иконостас в Успенском соборе, Троиц Сергиевой Лавры, в других храмах, Новодевичий Смоленский собор получает такие иконостасы. В общем-то, за богатыми колоннами с гроздями винограда иконы становятся уже и менее видимы. Конечно, они еще достаточно значимы, конечно, они весомы, но в то же время иконостас отвлекает, сама рама отвлекает от икон. И затем, к концу XVII, к XVIII веку, в общем-то, иконостас превращается в некую богатую триумфальную арку, которую украшают немногочисленные иконы. Вот эта трансформация иконостаса из ряда икон, которые служили помощью для молящихся, помощью для того, чтобы увидеть, что же действительно является тайнами алтаря, что является смыслом храмового всего убранства. Вот эта идея, она забутняется в таком иконостасе. В 20 веке при создании иконостасов, в общем-то, мы видим, что обращение к древней традиции продумано, осмысленно, и очень много иконостасов сейчас создается в ориентире на классический иконостас конца XIV-XV века. И это чрезвычайно важно, это действительно настраивает верующих, это действительно помогает молиться и является очень важной частью храма и составной частью богослужения.
Вы слушали продолжение беседы Валерия Духанина с архимандритом Лукой Головковым. Продолжение этой беседы, посвященной истории иконописи и современным проблемам иконописания, слушайте в ближайшей программе «Троицкое слово». О епископе, пришедшем увидеть святого. Некоторое время спустя пришел некий епископ из Константинополя в великокняжеский город Москву. Многие вещи слышал он о святом, ибо слух великий о нем распространился повсюду, вплоть до самого Царьграда. Был этот епископ неверием одержим относительно святого и говорил: «Как может в этой земле такой светильник появиться? Особенно же в последние эти времена». И решил он пойти в обитель и увидеть блаженного. Когда епископ приблизился к обители, начал он страх ощущать. А когда он вошел в обитель и увидел святого, поразила его слепота. Преподобный же взял его за руку и ввел в келью свою. Тот епископ начал со слезами молить старца, рассказал ему поневоле о своем неверии, а также прозрение просил. Окаянным и с правого пути уклонившимся себя называя. Незлобивый же смиренный человек прикоснулся к ослепшим его зеницам, и как будто чешуя отпала от глаз его, и он прозрел. Сказал преподобный епископу: «Вам, премудрым учителям, подобает учить нас, не мудрствовать, не возноситься над смиренными. Нам же, неученым и невежим, какую ты принес пользу, только чтобы узнать о неразумии нашем ты пришел, а праведный судья все видит». Епископ же, который был раньше неверием одержим, с правой верой и громким голосом во всеуслышание признался, что святой – истинный Божий человек, и сказал так: «Сподобил меня Бог увидеть сегодня небесного человека и земного ангела», и отправился он в путь свой, получив полезные и подобающие наставления от преподобного, и славил он Бога и его угодника, святого Сергия. Об исцелении мужа молитвами святого Сергия. Человека некоего, живущего в близлежащих от обители святого местах, поразила болезнь, тяжкая весьма, так что он 20 дней мучительно болел, пребывая без сна и пищи. Братья же его родные жалели его, видя, что он долгое время так страдает. Осенила благая мысль сердца их. Сколько, говорили они, Бог творит чудес через угодника своего святого Сергия, может быть, он и над нами смилостивится. Итак, посовещавшись, они понесли больного к святому и, положив его у ног Сергия, умоляли святого помолиться за него. Святой же взял освященную воду и, молитву сотворив, окропил больного. И в тот же час почувствовал больной, что проходит болезнь его, и вскоре погрузился в продолжительный сон, бессонницу от болезни возмещая. И с тех пор он выздоровел и пищу с этого времени начал принимать. И, радуясь, вернулся в дом свой, великую благодарность воздавая Богу, творящему удивительные и славные чудеса через своего угодника. Обличение человека, попробовавшего посланную еду. И это пусть не будет предано забвению. В те времена преждеупомянутый благоверный князь Владимир, который полон был великой веры и любви к преподобному, ведь обитель святого находилась в отчине его, часто навещал Сергия, иногда же необходимые вещи ему посылал. Однажды посылает он таким образом одного из слуг своих к преподобному с различной пищей и напитками на утеху старцу и братьям. Пока шел посланный к обители святого, прельщен был сатаной человек этот, взял пищу посланную и попробовал ее, также и напитков отведал. И вот пришел он к преподобному и передает посланное ему по любви благоверным князем. Но прозорливый в чудесах, великий тот муж, понял прегрешение этого человека и не захотел принять даров, и в случившемся, упрекая слугу, говорил: «Зачем ты, брат, врага послушался, прельстился и попробовал пищи? То, что тебе не следует до благословения есть, то ты попробовал». Тот же, облеченный святым, в грехе своем признался и, упав в ноги святого, плакать начал и прощение просил за совершенное. Святой же, приказав ему больше так не делать, простил его и отпустил слугу, приняв посланное, и молитву над пищей и напитками совершив, он христолюбивому князю молитву свою и благословение передать приказал. Об этом все. А перед этим случилось следующее. О лихаимце. Некий человек жил около обители святого, а был он коростолюбив, ведь и до сих пор имеет обыкновение богатые бедных обижать. Этот человек насилие сотворил над своим соседом-сиротой такое: отнял у него борова, откармливаемого для себя, оплаты не дал ему и заколоть повелел борова. Обиженный же пришел и упал к ногам святого, скорбя и плача, и умолял его, о помощи просил. Милосердный же этот человек, утешающий скорбящих, защищающий нищих, помогающий бедным, призывает того насильника и, укоряя, наставляет его так: «Чадо, веришь ли ты, что есть Бог, судья праведных и грешных, отец сирот и вдов, готовый к отмщению, и страшно попасть в руки его? Как мы не трепещем, но грабим, насильствуем и бесчисленное зло совершаем, и, недовольные дарованной Богом благодатью, чужого хотим непрестанно, и презираем терпение Божие. Не перед глазами ли нашими случаи, когда делающие все это становятся нищими, и дома их пустеют, и многие богатые забыты будут, а в будущей жизни их мучение бесконечное ждет?» Долго наставлял его Сергий и повелел деньги сироте отдать, говоря: «Больше не обижай сирот». Тот же в страхе обещал исправиться, начать добропорядочную жизнь и обиженному отдать деньги. Так он вернулся в дом свой. Но вскоре стал он забывать о наставлениях святого старца и решил он не отдавать денег сироте. С такими помыслами вошел он, как обычно, в кладовую свою и видит, что туша борова того сгнила, червями вся кишит. А было тогда зимнее время. Тогда страх великий охватил его, и затрепетал он весьма из-за непослушания святому старцу, и не знал, как он предстанет перед лицом того, от которого ничего не может утаиться, и тотчас отдал деньги тому, с кем не хотел расплачиваться. Туша же того борова брошена была на съедение псам и птицам, но даже они не прикоснулись к ней для обличения лихаимцев, чтобы они перестали других обижать. Человек же тот не мог из-за стыда появиться перед лицом блаженного, и кого он раньше весьма хотел видеть, того поневоле избегал. О видении божественного огня. По прошествии некоторого времени служил как-то блаженный божественную литургию, а был тогда экклесиархом ученик преподобного Симон, о котором мы выше вспоминали, человек многими добродетелями украшенный, о котором и сам святой старец говорил, что совершенна его жизнь. И видит этот Симон чудесное видение, когда служил, как рассказывал он, святой, виден был огонь, ходящий по жертвеннику, осеняющий алтарь и со всех сторон святую трапезу окружающий. А когда святой хотел причаститься, тогда божественный огонь свернулся, как некая плащаница, и вошел в святой потир. Так преподобный причастился. Симон же, увидев это, ужасом и трепетом охвачен был и про себя дивился. Когда святой вышел из жертвенника, он понял, что Симон видение чудесного удостоен был, призвал его и сказал: «Чадо, почему устрашился дух твой?» А тот ответил: «Господин, я видел чудесное видение, как благодать Святаго Духа содействует тебе». Святой же запретил ему говорить об этом, сказав: «Никому не передавай о том, что ты видел, пока Господь не возьмет меня из жизни этой». Так они общую хвалу воздали Господу. Об этом все. Подошел к концу 836-й выпуск программы «Троицкое слово». Автор передачи Николай Бульчук. Я прощаюсь с вами, дорогие слушатели, до следующего эфира и спрашиваю святых молитв.